Бесконечно можно смотреть на огонь, на воду и на то, как другие работают. Программа о тонкостях и секретах.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Профессия.
12 часов 36 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Марина Александрова.
Марк Челноков.
Марин, скажи мне, пожалуйста, вот ты, мы с тобою любим это дело, да? Вот, в любую свободную минуту мы поем, я песню, что ты хихикаешь,
да,
выключив микрофон, да,
мы любим. Странная формулировка у тебя была,
ну,
начало,
а что?
Программы.
Но мы любим это дело, мы с тобой поем, под нос что-то себе щебечем.
Это
там,
правда.
Нот. Правда, иногда не попадаем в ноты, но чаще,
иногда,
да. Вот, не учились мы этому, случаев, не дал нам Бог, слух есть у нас, но не дал нам Бог нормально
мозга,
как бы попадать.
Или наоборот.
Да, мозг тоже дал попадать вот в то, как нужно и красиво это делать. Вот. А есть люди, которые становятся, ну, ты представляешь, даже солистами Большого театра. Они профессионалы,
такое, да.
Их по пальцам пересчитать, но они есть. И вот один у нас сегодня с тобой в студии. Друзья, сегодня в программе «Профессия», значит, у нас приглашенный солист Большого театра, бас-баритон, оперный певец Владимир Байков. Владимир, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте, Владимир.
Вот ты слышишь,
любите
даже...
вы это дело, добрый Владимир,
день.
Да?
Добрый день. Да, мы тоже любим это дело. Но мы еще больше любим отдыхать от этого дела, я думаю.
Вы в караоке не ходите?
Один раз было где-то года полтора назад, когда было закрытие фестиваля имени Максима Михайлова в Чебоксарах, мы вдруг где-то в 2 часа ночи пошли в караоке. В общем,
порвали,
было,
мне кажется, да?
Было очень интересно. Ну, я там пел Терри Вердиева и Френкеля. Было так, мне так понравилось.
А можете немножечко напеть? Как вот таким голосом Терри Вердиева вы что пели?
Без голоса пели. Терри Вердиева — «Маленький принц». «Кто тебя выдумал? Звездная страна».
Да. А вообще бас, баритон, он... Вы же не все можете спеть? Вы же какие-то партии слишком,
конечно,
высокие для вас?
Конечно, не все. Нет, я начинал как бас очень давно, когда у меня был такой прямо черный-черный голос, еще до поступления в консерваторию.
Скажите, черный-черный — это что такое? Это низ,
темный, низкий? Да, низкий, но такой...
Угу. Добрый вечер. Вот, да, вот,
а потом, знаете, год за годом голос меняется, и мы меняемся, и взгляд на мир меняется, и вообще все меняется.
Угу. А, окей,
и репертуар меняется.
И репертуар. Вы родились же не с таким голосом. У вас это приобретенное, наработанное с
развивали
годами.
Развивали вы его, да?
Или вы все-таки с детства прямо родились?
Как все это происходит?
Нет, это после мутации происходит, как известно.
Ну, понятно. В 13-15 лет голос мальчика меняется.
Ну, может быть, да, 15 где-то, наверное.
И? Как вы поняли, что вы хотите петь-то именно оперное? Академическое исполнение.
Да, я был страстным таким любителем химии, поступил в Менделеевский университет и просто почувствовал, что, несмотря на всю любовь, хочется что-то еще. И я об этом много раз рассказывал, так что уже даже как-то...
Так, ну, нам-то
мы
не рассказывали,
знаем.
Мы же не знаем, и наши слушатели, хочется что-то еще.
Ну и потом я решил попробовать петь, и вот так это все.
Где?
А где вы попробовали?
Да. Куда вы пришли?
Ну, сначала в туалете дома, потом...
Чувствовали какие-то отклики?
Потом у меня...
Микробы под ободком унитаза, первые слушатели.
У меня замечательно была знакомая, которая посоветовала мне попробоваться в Гнесинское училище.
А сколько вам было лет на тот момент?
Ой, да я уж старый был, 18. То есть у меня как бы уже
как-то
все более-менее
сложилось. Как-то вы не поспешили, да. Не поспешили как-то вы, да, 18 лет. Серьезный, солидный возраст. Да. Так, и вы...
А знаете, сейчас, кстати, все это намного раньше происходит у людей. Сейчас уже некоторые 18 лет, да, уже, не знаю, хорошо это или плохо, но думаю, что для музыки это плохо.
А что вы исполняли в Гнесинке на экзамене?
А там не было экзаменов, я туда не стал поступать, потому что мне было важно закончить Менделеевский. А не в Гнесинке тогда не было дневного отделения, и я... Менделеевский закончил и поступил в аспирантуру. Но я в консерваторию поступил параллельно.
Консерваторию вы закончили?
Да.
И именно по классу оперный певец,
да,
бас,
конечно,
именно бас. А вот мне все-таки вопрос остался нераскрытым. А человек в 15 лет приобретает такой голос, мутация произошла, да?
Но он не приобретает, это часть его, да.
Да, часть его, но он становится, произошла ломка, и вот он понимает, что он хочет петь. У него все получается, его берут в консерваторию имени Чайковского, он заканчивает. Но при этом же вы как за эти 5 лет, 5 6 лет же учебы в консерватории были, да?
Ну да, но в консерватории с 22 до 27 у меня получилось.
Ну, 5 лет, да. Да. А что происходит вот в этот момент? Голос ставят?
Как занятия проходят?
Да, что делается? Вот целых 5 лет.
Да, ну, у меня был очень известный профессор, наш заведующий кафедрой Петр Ильич Скусниченко. Как, знаете, разные бывают педагоги. Вот мой профессор очень умно всегда со всеми занимается, он не собирается особенно ничего перестраивать из того, что человек достиг к моменту поступления в консерваторию, и все это происходит максимально в щадящем режиме, так сказать, и постепенно...
Я просто к чему задаю этот вопрос, что все-таки и оперное пение, как и балет, и любое другое искусство, это технически наработанный навык. Материал, навык. Да. Вы учитесь, первое, дышать, верно? Mm-hmm. Дыхание – это самое главное в оперном пении. Без дыхания вы не возьмете ни ноту, не вытянете партию и так далее. Вы не мотайте головой, Владимир, говорите
дыхание,
нам.
Я бы сказал координация дыхания и резонанса.
И резонанс.
Это то, чему вас учили на первом курсе.
Это то, о чем многие говорят, и то, до чего ты должен сам доходить, пробовать, и так методом проб и ошибок. Вообще, есть такая поговорка, чтобы петь хорошо, надо петь много. А петь много надо петь для того, чтобы что-то понять, чтобы поймать какие-то навыки, ощущения.
Да. А правда, что оперные певцы, потому что у нас физиологически так заложено, женщины дышат грудью, а мужчины животом. И мужское, и женское дыхание, оно совершенно разное, и поэтому звукоизвлечение тоже получается разное.
Я про женское дыхание как-то не очень думал, но я вообще привык думать, что мужчины грудью, а женщины в самом головой.
Нет, да, женщина грудью, дышит в основном грудью, мужчина и дышит именно животом.
Ну, может быть, нет, важно, я не знаю, я предпочитаю много об этом не думать.
Понятно, да. Но техническая составляющая все равно в обучении оперного певца присутствует.
Это самое важное.
Дальше есть какое-то распределение в консерваториях сегодня, в училищах, или все, вы выпускаетесь,
как, да,
и дальше
как,
куда полетели?
Да.
И вы куда полетели?
Ой, сначала... Ну, я стал солистом Московского театра имени Станиславского Минировича Данченко еще на третьем курсе это было, поэтому я уже заканчивал консерваторию, будучи солистом театра. Ну, и потом, да, потом, знаете, наши театры замечательные по-своему, но для меня быть солистом одного и того же театра, это всегда было какое-то ограничение.
Скучно.
Нет, там не скучно, и там тебя даже могут завалить работой. Просто необходимость как бы сидеть на одном и том же месте иногда, когда ты вынужден отказываться от каких-то более интересных предложений со стороны. Или, да, нельзя
ограничены рамками одного театра просто, да,
получается? Да, одного театра, одного начальника, который иногда хорошо относится, иногда может и что-то там начать придумывать. Но я тоже, но это всегда, знаете, как всегда обе стороны, наверное, виноваты. И в результате потом приходишь к выводу, что лучше быть фрилансером, свободным. И у меня потом были опыты еще такой вот работы штатным солистом еще в двух театрах, и это всегда заканчивалось все равно бегством оттуда.
А как же тогда такая история, Владимир, что вот ты сидишь в одном театре, и у тебя капает зарплата, у тебя есть пакет ты как бы понимаешь, что спектакли есть, ты получишь деньги, спектаклей нет, ты тоже получишь деньги. А когда ты фрилансер, ты, получается, должен как та мышь в молоке лапками тык-тык-тык-тык, чтобы масло
Как фрилансер сложилось. Ты зарабатываешь в разы больше, а иногда в десятки раз.
А бывают месяцы такие, что
не зарабатываешь. Бывают месяцы, когда ничего нет, я могу всегда
взять
пианиста и бесплатно сделать музыку, которая мне просто нравится.
Понятно. Вот деньги для вас не главное, скажем так.
Иногда, знаете, нет, если возникает такое счастливое стечение обстоятельств, когда и что-то новое, интересное предлагают выучить, еще за это платят, тогда это вообще счастье. Но если не платят, и ты сам хочешь что-то выучить, так это тогда берешь и учишь.
Не беда. А у меня такой вопрос. Все-таки бас, баритон, он, ну, как бы такая более узкая дорожка, чем у тенора. Я правильно?
Ну, не думаю.
Нет?
Нет. Вообще бас-баритон...
По репертуару я имею в виду.
Бас-баритон — это широкая амплуа, и, знаете, еще если...
Ну, теноры как-то, мне кажется, как партий больше-то в операх.
Ну...
Более востребованные голоса,
нет? Не знаю, может быть, у меня уже такой стереотип. Мне вообще, знаете, басы, баритоны и тенора, в принципе, я никогда там не думал, у кого чего больше, но именно такое промежуточное амплуа бас-баритон, оно дает очень большое поле деятельности.
Вы спели...
Без работы не остаетесь.
Целых 10 партий в операх Вагнера.
А, это Миша Сигельман вам сказал, да?
Ну, конечно, сказали, да. Сказал, да.
А почему именно Вагнер?
Это первый
Вагнер год, именно да. Потому, что я промежуточный голос. Понимаете, когда я учился в консерватории, я работал в театре Станиславского, да, я был басом, у меня был такой голос, который, мне кажется, что он звучал ниже, чем он звучит сейчас, а потом, когда постепенно голос немножечко так сместился наверх, и мне просто стало удобно петь немецкую музыку, и потом в Германии всегда было больше всего работы, в Германии, в Швейцарии, в Австрии, в немецкоязычных странах. И потом я стал пробовать. У меня, кстати, вот Дмитрий Сибирцев и Галина Павловна Вишневская, вот они, это два человека, которые мне сказали когда-то давно, что вот тебе, наверное, стоит попробовать вагнеровские партии. Мне это действительно... У нас есть такой стереотип, что это страшно тяжело, и что лучше к этому не приближаться. Но это, знаете, это страшно тяжело, может быть, по объемам, которые приходится заучивать. А в смысле голоса, если дыхание работает, и так, как надо, то, в принципе, ты ко всему можешь приспособиться.
По поводу, опять же, вот этих вот исполнений на немецком языке, русскому, пардон, русскому оперному певцу.
Насколько сложно было выучить партии Вагнера, да, и
вы знаете языки какие-то?
Да, ну, по-немецки.
Говорите?
Да, по-немецки, конечно.
А, вы по-немецки говорите?
Еще бы.
А, ну это немецкий, со временем,
да,
или к тому...
жизнь заставила.
Это понятно, но к тому времени, как вы первый раз исполнили Вагнера, вы знали немецкий? Тем более немецкий, он сложнее,
или сначала,
чем английский.
Вы пришли к Вагнеру, а потом уже выучили немецкий.
Нет, знаете, жить стали, я уже даже не помню, когда я его впервые исполнил, но, в принципе, по-немецки я стал объясняться еще в участии в консерватории. Это потом, когда уже начинаешь много работать в Европе и общаешься. И потом уже очень много именно режиссеров и дирижеров немцев. Когда просто начинаешь говорить, начинаешь тоже приобретать какой-то навык разговорной речи, но, честно говоря,
Сложно не было.
Знаете, я когда стал учиться петь, еще даже до поступления в консерваторию, то я стал брать уроки немецкого языка. Поэтому просто как так все произошло.
Вам нравилось звучание именно?
Нет, мне не нравится. Знаете, я не могу сказать, что мне нравится звучание немецкого языка разговорного.
Да.
Звучание немецкого языка в опере
и
вот эта вот утрированная артикуляция, когда там много согласных, которые, кстати, помогают петь, ну, лично мне, это мне нравится. Но когда я слышу радио немецкое или телевидение,
не вдохновляет,
не говоря о тех глупостях, которые там иногда слышишь, да, само звучание... Знаете, причем такого настоящего немецкого беглого языка, где половина еще съедается. Да. А не то, чтобы раздражает, а утомляет.
Вы Мефистофеля исполняли?
Да,
Мефистофеля. Мне сейчас вот вы засмеялись вот этим смехом. Да. Я прямо увидел оперу и партию Мефистофеля.
Да, Мефистофеля, я помню, мы делали вот у Вишневской в центре, но мне там не довелось спеть.
Вот потом... как раз. Екатерина пишет: Владимир, очень рада вас слышать, слышала вас еще в центре оперного пения. Все было шикарно.
Да, ну тогда, но я там Мефистофеля тогда так и не спел, потому что я уехал на конкурс, Галина Павловна меня отпустила, а потом я вернулся, и что-то у нас там еще появилась куча дел. Я первый раз Мефистофеля спел в Бонне, и потом в Варшаве еще была очень интересная такая постановка Роберта Уилсона. Вот Уилсон — это такая икона среди режиссеров. Кстати, вы знаете, все мои, даже не роли, а все контракты, после которых у меня не было неприятия вот режиссеров, они все связаны вот с большими режиссерами. А большие режиссеры, они отличаются тем, что они, в принципе, ничего не навязывают. Они говорят всегда: вот как ты сам чувствуешь, так ты и делай. Вот. Это не маленькие режиссеры, которые мнят себя большими, которым важно что-то кому-то доказать, и которые, знаешь, каждый шаг требуют, да, и требуют это выполнять. Поэтому мне вот это все тоже.
Вопросы такие, более-менее профессионально-технические. Правда, что перед вообще оперным певцам и любым певцам нельзя там орехи, семечки, особенно перед выступлением?
Ну,
как вы бережете,
знаете,
свой,
да,
голос?
Орехи, семечки, шоколад, виноград уже это настолько
банально
в подсознании, да.
А, в подсознании, понятно.
Возможно, и нельзя, да. Ну, в подсознании я имею в виду, потому что много уже об этом говорят и спрашиваешь, уже даже об этом как-то и
не. Ну, а многие же не.
Ну, на всякий случай, да, на всякий случай.
Шоколад вы не едите.
Есть какие-то, да,
иногда ем.
А есть еще что-то, чего нельзя, да, вы боитесь там.
Да нет, не думаю об этом.
А как вы готовитесь к выступлению? Марин,
подожди, подожди. Никак не готовлю. Ну, надо супер поспать.
Вот, а, поспать. Да. А есть какие-то моменты, что вы боитесь, например, потерять голос или там осипнуть?
Нет, момент.
Он у вас застрахован?
Нет.
Нет?
А что его страховать-то? Вообще, знаете...
А что? Нет, вообще, когда пришел певец, который вот пою и в пою, дзене, да, в дзене, он басолист большого театра.
Нет, голос, слушайте, ну, голос не такая уж хрупкая вещь, мне кажется, как многие привыкли об этом думать, и не нужно над ним трястись.
Знаете, кстати, да, как... мы не поем, да? Но мы раз в год обязательно кто-нибудь да потеряет, осипнет, потеряет голос.
Ну, может быть. Нет, ну, бывают такие. Нет, ну, бывают такие случаи. Знаете, вот я недавно пел «Очаревшую Русь» в Смоленской филармонии. В Москве было плюс 12, я приехал в Смоленск, то есть 4 часа, и я в Смоленске, там плюс 22, и вот эта вот разница температуры, она на самом деле, наверное, уже в моем возрасте имеет значение, вот там я действительно осип, но я чуть-чуть покурил, и все вернулось на место.
В смысле покурил, вы еще курите?
Сигареточку, да, иногда помогает.
Знаете, что-то, может быть, еще помогает?
Знаете, как говорила Галина Павловна Вишневская, она говорит, да, вот я иногда спою травиату, приду из Большого театра домой, открою бутылку шампанского, возьму сигареточку и скажу, ну, вишня, молодец.
Елена Васильевна Образцова говорила, не может выйти, ну, ладно, не Елена Васильевна, некоторые артисты говорят, коньяк хорошо помогает расслабить связки, это правда?
Хорошо, хорошо.
А есть какие-то легальные все-таки способы помощи своему голосу, настройки?
Не, знаете, если голос построен правильно, и даже если возникают какие-то в связи с погодой, или с недосыпом какие-то проблемы, в принципе, да, разогреться можно просто на упражнениях. Просто важно не давить, не выдавливать, не делать голос больше, чем он есть на самом деле, не суетиться. Меня мой голос ни разу не подводил. Да, бывали ситуации иногда и с болезнью связанные, в той же Варшаве. Я помню, я один из Мефистофелей у меня прошел там где-то, наверное, с 5 огромными термосами чая с лимоном. И опять же, там и сигареточки были. Когда настолько простужен, что просто иногда даже не смыкается. Но когда выходишь на сцену и начинаешь осторожно как бы нащупывать голос, если партия большая, если партия небольшая, можно распеться и что-то, и уже быть до более уверен. Если партия такая, как Мефистофель, где есть пролог, есть куча действий, есть финал, тогда, конечно, распределяешь силы. И вот вообще опыт показывает, что если убрать нервы и убрать волнение, то все это...
Вообще жить проще становится.
Да, жить проще, и все это... Да, и даже, знаете, как говорил Артур Тосканини, он говорит, я вообще обожаю певцов, которые больны или которые не в голосе, потому что они гораздо более осмотрительно относятся к своему голосовому аппарату, никогда не орут, когда они больны, а когда они здоровые, там они могут...
Да, да, да.
Где-то выдать, что-то поддать или какую-нибудь фермату там подержать. Вот. И если все это аккуратно делать, то даже в больном состоянии ты к концу серьезной партии, такой как Мефистофель, можешь прийти в потрясающей вокальной форме. Да, у меня такое бывало.
Ой, Владимир, кстати, напомню, что курение вредит вашему здоровью, а алкоголь злоупотребление. Это не вам, это я слушателям. Это я не вам, это у нас просто.
Но все равно на всякий
случай. Мы не настаиваем.
Мы не настаиваем, да, вы уже взрослый, да, состоявшийся человек.
Нет, ну знаете, у меня сколько ребят, которые гораздо более успешны, чем я, имеют мировые карьеры, они не заморачиваются и курят на здоровье.
Что самое интересное, не только, но и спортсмены, и артисты балета тоже злоупотребляют этим. Мне всегда было интересно, для оперного певца зубы важно? У вас свои?
Да, пока еще у меня свои.
Да, пока. Где такие ровные, вы даже не...
Конечно, важно, потому что зубы, как и прочие, так сказать, костные детали лица, как и полости гайморита, нёба, и это все участвует в резонансе, это все важно для того, чтобы звук был, как мы говорим, полетным, чтобы у него было много высоких частот, и чтобы он проникал там через оркестр, через стены, через все остальное.
Мне кажется, и прикус важен, да, и наличие всех зубов.
Знаете, бывали и случаи, когда человек в целях эстетических менял себе зубы, и начинались проблемы вокальные, которые приводили вообще к не очень хорошим результатам.
Пример, там не зубы, а перегородку в носу поменяла Тина Тернер, все мы знаем, и не смогла петь, а потом пришлось обратно ломать. Владимир, еще маленькие вопросы, перейдем к вашему анонсу 11 июня, что пройдет в концертном зале Чайковского. У меня маленький вопрос. А почему большинство оперных успешных артистов, певцов, уезжают все-таки на Запад? В большинстве своем они там. Больше платят, лучше репертуар, больше возможностей?
Да, мне кажется, что больше платят, это раз. Хотя, знаете, в России, мне кажется, полно денег. Иногда здесь бывают очень даже неплохие контракты. Но и... Значит, сейчас репертуар, мне кажется, это не так критично, как это было в Советском Союзе. Вот в Советском Союзе здесь ставили довольно ограниченный набор опер и в Большом театре, и в Кировском театре, и вообще в театрах по Советскому Союзу. На Западе, конечно, было намного больше. Но сейчас, не знаю, сейчас у нас ставится довольно много.
А Нетребко, правда, так востребовано в Европе?
Ну, конечно.
Прям вот понятно, как пишет оно, так и есть. Смотри, 11 июня, друзья, в концертном зале имени Чайковского состоится мини-хор, вернее, завершает фестиваль, посвященный 50-летию коллектива. Будет много музыки в первом отделении, будет и Бах, значит, и во втором отделении звучит музыка, которая вызывает желание жить, любить, наслаждаться природой, ну и так далее. Расскажите об этом проекте, кто примет участие, у нас прямо 4-3 минуты. Владимир, вы в нем участвуете, и можно будет вас послушать.
Да, в этом концерте прозвучит «Магнификат» Баха, его знаменитое произведение. Я один раз пел его в Твери. Ну, на самом деле, моя партия там состоит всего лишь из одной арии, вот которую я и на конкурсах пел, и в концертах пел. А во втором отделении будет «Реквием Фаре», тоже замечательная, очень красивая вещь.
Это правда.
Да, которую я тоже пел, но в данном случае я ее не пою. Угу. Всех приглашаем, поют прекрасные солисты: Альбина Шагимуратова, Виктория Яровая, Василий Ладюк, Алексей Неклюдов.
Давайте билеты разыграем.
Не, мы разыграем в пятницу, но в программе «Выход в город» в пятницу в 12.05, друзья, да, мы разыграем два билета на юбилейный концерт мини-хора «Хор без границ» в концертном зале Чайковского. Следите за нами буквально через два дня.
Анонсами, да,
за нашими анонсами. А и по поводу сегодняшнего вообще ситуации, стало ли больше концертов, стало ли как-то по-другому публика относиться к приходу в театр? Ну, два года все-таки пандемии, закрытые театры, вот именно вот в этом плане.
В России, конечно, стало больше концертов у меня.
Да, это понятно.
Запад пока прекратился, публика. Ну, по-разному бывает. Иногда, знаете, иногда что-то очень интересное и с хорошими музыкантами, да, ожидаешь, что публики будет больше, на самом деле публики приходит меньше, а иногда поешь что-то такое, даже не думаешь о публике, и вдруг видишь аншлаг. Поэтому тут, видимо, у каждого какие-то свои стереотипы.
Не угадаешь.
Да.
Угу. Да, Дуади пишет: нет, мы уже будем следить именно за вами. Так,
МБ задает вопрос, как, когда обычный человек слышит свой голос, он его не узнает. Как у оперных певцов ощущение от своего голоса?
Да, ну, знаете, конечно, когда там в 90-х годах были кассетные магнитофоны, мы еще не пели, мы себе иногда записывали, да, не узнавали. Но потом, когда начинаешь профессионально петь, и просто уже в целях технических слушаешь свой голос, чтобы какие-то недостатки подмечать. Уже просто привыкаешь к своему тембру и знаешь,
спокойно,
что ты звучишь именно так.
Да. И Дмитрий спрашивает: поздно ли начинать учиться петь в 40 лет?
Я думаю, что нет. Может быть, можно сказать, что поздно пытаться начать строить карьеру в 40 лет, а петь, пожалуйста, почему нет?
Макс. Не знаю, я хочу попросить, Владимир, вас об одном одолжении. Вы можете сказать вот наш девиз вот этот вот, а затем название радиостанции и наши FM прямо сейчас?
Слушать, думать, знать, говорит Москва, 94,8 FM.
Да, ну вы как-то Нет, еще раз.
Давайте,
мне не понравилось.
С выражением.
Знаете, я вчера участвовал в концерте Белгородской филармонии, пел там арию фельдмаршала Шереметьева, и меня еще попросили потом сказать про Петра Первого фразу. И вот тоже, чтобы вот слушать, думать, знать, говорит Москва, 94,8 FM.
Супер, друзья, у нас сегодня в гостях был солист Большого театра, бас-баритон Владимир Байков. 11 июня идем все на концерт, а значит, мини-хора, хор без границ, зал имени Чайковского. Спасибо большое.
Спасибо.
Марина Александрова.
Мак Челноков.
Оставайтесь, говорит Москва.